Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Когда мы вернулись в Москву из Праги, это была как раз весна 68 года, я пережил, возможно, самый тяжелый период в своей жизни.
Музыкальный критик Артемий Троицкий.
В Праге я прожил 5 лет. И прожил во вполне определенной среде. Веселой, космополитичной. Ну и к тому же Прага – красивейший город, как вы понимаете. Оказался я в Москве, в районе Черемушки, без друзей вообще абсолютно. Поэтому, наверное, первый год-полтора своего пребывания в Москве я почти не выходил из дома, но, естественно, выходил в школу и тут же возвращался обратно, потому что окружающая среда была для меня сугубо враждебной, и занимался я двумя любимыми вещами. Первое – это я писал бесконечные письма своим пражским друзьям-подругам, и, во-вторых, я слушал радио, то есть я был абсолютным радиоманьяком.
В рубрике «Мои любимые пластинки» музыкальный критик Артемий Троицкий. Примерно через полчаса. Начнем же с другой темы.
I don't know where I am or what this place can be. It would appear some filthy island, with bushes, buildings, and great grunting pigs, a garden choked with weeds, some queen or other, grass and huge stones.
Это голос Иосифа Бродского. Он читает стихи по-английски. Английский язык Иосиф Бродский знал хорошо, и не просто знал, а любил. Но отвечал ли ему английский взаимностью? Мне кажется, не всегда. По крайней мере, стихи, написанные Бродским по-английски, не выдерживают сравнения с русской поэзией Бродского. Подробнее об этом в радиоочерке Владимира Абаринова.
В отличие от Владимира Набокова, который был настоящим билингвой, то есть владел английским с пеленок, Бродский до эмиграции знал язык пассивно. Через несколько лет жизни в Америке он свободно говорил по-английски, читал лекции студентам, но его поэзия заговорила по-английски так, как ему хотелось, далеко не сразу. Ему не нравились переводы его стихов. Он изнурял переводчиков своими требованиями. Если Набоков в своих автопереводах легко отступал от оригинала, Бродский стремился к переводу чуть ли не слово в слово, с сохранением даже аллитераций русского стиха. В конце концов, он все чаще стал переводить свои стихи сам и добивался поразительных результатов. Вот первая из его римских элегий. Читает автор.
Roman elegies to Benedetta Cravieri. The captive mahogany of a private Roman flat. In the ceiling a dust-covered crystal island. At sunset the window panes pan a common ground for the nebulous and the iron. Setting a naked foot on the rosy marble, the body steps towards its future, to its attire. If somebody shouted freeze, I'd perform that marvel, as the city happily did in its childhood hour. The world's made of nakedness and of foldings. Still, the latter is richer with love than a face, that's certain. Thus an opera tenor so sweet to follow, since he yields invariably to a curtain. By nightfall, a blue eye employs a tear, cleansing to a needless shine the iris, and the moon overhead apes an emptied square with no fountain in it, but a frog as porous.
Римские элегии. Бенедетти Кравери. Пленное красное дерево частной квартиры в Риме. Под потолком пыльный хрустальный остров. Жалюзи в час заката, подобной рыбе, перепутавшей чешую и остов. Ставя босую ногу на красный мрамор, тело делает шаг в будущее, одеться. Крикни сейчас замри, я бы тотчас замер, как этот город сделал от счастья в детстве. Мир состоит из ноготы и складок, в этих последних больше любви, чем в лицах. Так и тенор в опере, тем и сладок, что исчезает навек в кулисах. На ночь глядя, синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверкания. И луна в головах, точно пустая площадь, без фонтана, но из того же камня.
Здесь не утрачено и не изменено ни единое слово, разве что мрамор вместо красного – розовый, чтобы не потерять второй слог. Сохранен размер оригинала с характерными бродскими перепрыгиваниями конца фразы в следующую строчку. Есть и рифмы, на которых он настаивал, хотя переводчики пытались убедить его в том, что в современной англоязычной поэзии рифмы создают комический эффект. Но разве в поэзии Бродского мало саркастического юмора? Так что он был по-своему прав. Переводы стихов, написанных верлибром, звучали более привычно для английского уха. Вот стихотворение «Одиссей Телемаку» по-английски в переводе Джорджа Клайна и по-русски.
Odysseus to Telemachus. My dear Telemachus, the Trojan war is over now. I don't recall who won it. The Greeks, no doubt, for only they would leave so many dead so far from their own homeland. But still, my homeward way has proved too long. While we were wasting time there, old Poseidon, it almost seems, stretched an extended space. I don't know where I am or what this place can be. It would appear some filthy island with bushes, buildings, and great grunting pigs, a garden choked with weeds, some queen or other, grass and huge stones. Telemachus, my son, do you wonder the faces of all islands resemble one another, and the mind trips numbering waves, eyes soar from sea horizons, run, and the flesh of water stuffs the ears. I can't remember how the war came out, even how old you are, I can't remember. Grow up then, my Telemachus, grow strong. Only the gods know if we'll see each other again. You've long since ceased to be that babe before whom I reined in the plowing bullocks. Had it not been for Palamedes' trick, we two would still be living in one household, but maybe he was right. Away from me, you are quite safe from all Oedipal passions, and your dreams, my Telemachus, are blameless.
Odyssey Telemaco. Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки, столько мертвецов, вне дома бросить могут только греки. И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной какой-то грязный остров, кусты и постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни, милый Телемак. Все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаза соренные горизонтом плачет, и водяное мясо застит слух. Не помню, о чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков, когда б не Паламед. Мы жили вместе, но, может быть, и прав он. Без меня ты от страстей Эдиповых избавлен. И сны твои, мой Телемак, безгрешны.
Как выразилась исследователь творчества Бродского Валентина Полухина, Бродский оставил после себя по обеим сторонам Атлантического океана вереницу переводчиков, чье самолюбие до сих пор кровоточит от обид. А между тем переводили его лучшие английские поэты. Один из них, Дерек Уолкотт, сам получил Нобелевскую премию по литературе в 1992 году. Вот запись, на которой Уолкотт читает свой перевод колыбельной Бродского.
Joseph Brodsky is... Lullaby. Birth I gave you in a desert, not by chance, for no king would ever hazard its expanse.
Родила тебя в пустыне, и не зря, потому что нет в помине в ней царя, в ней искать тебя напрасно, в ней зимой стужи больше, чем пространство в ней самой. Привыкай, сынок, к пустыне под ногой, а кроме нее твердыни нет другой. В ней судьба открыта взору, за версту, в ней легко признаешь гору по кресту. Нелюдские знать в ней тропы, велика, и безлюдна она, чтобы шли века.
В конце концов, он стал писать стихи по-английски. На вопрос, считает ли он себя двуязычным поэтом, Бродский отвечал так. «Эта амбиция у меня совершенно отсутствует, хотя я в состоянии сочинять весьма приличные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, это скорее игра, шахматы, если угодно, такое складывание кубиков». Вот его английское стихотворение «Песня». На русский он его не перевел. Мне известно по меньшей мере 4 варианта перевода, ни один из которых мне не нравится до конца. Лучший из них, пожалуй, Леонида Ситника.
A song. I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish you sat on the sofa and I sat near.
Я хочу, чтобы ты была здесь, как ты есть, чтобы ты на диван присела, и я мог рядом сесть. Платок пусть будет твоим, а слезы моими, чтобы нам двоим упиться ими. Я хочу, чтобы ты была здесь, как ты есть, чтобы я позабыл созвездия, числа кое мнесть, чтоб луна целовалась с водой, чтобы все еще в этот вечер оставалось без четверти до нашей встречи. Я хочу, чтобы ты была здесь, в полушарии, где я могу сесть на пороге и выпить пиво, желание, не бог весть, чтобы все вокруг было, как в песне, море, чайки, закат. Знаешь, смысла нет забывать, если все равно потом умираешь.
What's the point of forgetting, if it's followed by dying?
Перевод неплох, но в нем есть грубая ошибка. А может, переводчик не понял автора. I wish it was still a quarter to dial your number, говорит поэт. Переводчик переводит. Я хочу, чтобы все еще в этот вечер оставалось без четверти до нашей встречи. Но квотер в данном случае не четверть часа, а четверть доллара, четвертак, монета в 25 центов, которая нужна поэту, чтобы позвонить любимой из автомата. И на мысль о монете его навел вид отражения луны, скользящего по воде. Бродский всегда дорожил стихотворной формой. Он писал об этом так.
«Русская поэзия дала пример нравственной чистоты и моральной стойкости, что выразилось более всего в ее приверженности к так называемым классическим формам без всякого ущерба для содержания. Стихотворные размеры сами по себе духовные величины, и у них нет эквивалентов. Несовпадение в размерах – это несовпадение в дыхании и в сокращениях сердечной мышцы. Несоответствие в системе рифмовки – несовпадение мозговых функций».
Прививка английской ветви к русскому древу дала неожиданный эффект. Последние свои русские стихи Бродский писал как бы по-английски, или как перевод с английского, без четкого размера и рифмы. Его сердечная мышца и мозговые функции перестроились. Но еще удивительнее – другая метаморфоза. Друг и переводчик Бродского Дерек Олкотт после многолетнего общения и работы с ним сам стал писать свои оригинальные стихи в неподражаемой стилистике Бродского. Такой могучей оказалась харизма Бродского. Дерек Олкотт – первая итальянская эклога памяти Иосифа Бродского. Перевод Андрея Сергеева.
Вдоль шоссе на Рим за мантуи засквозили тростинки риса, и в ветер вошло нетерпенье гончих школьной латыни, Гораций, Вергилий, Овидий, гладенько переведенные тени понеслись по краю полей, бок о бок с машиной, по камню ферм, по изгороди тополиной полетели слова и обрывки стихотворений, к разинувшим рты руинам, к безносой, безногой, процессии Цезарей, без крыши над головой, в одеянии праха, что стал для них новой тогой, но голос из тростников, он был, несомненно, твой. Всякой строке стихов свое время, ты обновил формы и строфы, твоя щетина, окрестных полей на щеках моих знак печали, клочья рыжих волос над ломбардской равниной, знак, что ты не исчез, ты пока что в Италии. Пока, покой, покой, как у солнечной дали, как у белой пустыни, окружавшей твое заключение, как у стертых режимом текстов, изгнанья, ты узнал, как назон, поскольку поэзия преступление, потому что в ней правда. Твои это здесь деревья.
Вы слушали радиоочерк Владимира Абаринова об отношениях Иосифа Бродского с английским языком. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Настоящий книжник не может отказаться от правды. Это люди меченные, это люди проклятые.
поверх барьеров книжники Тбилиси. У слова «книжник» несколько значений. Есть совсем простые. Любитель книг, торговец книгами, даже разносчик книг. Есть значения романтичные, как в стихах Сергея Гондлевского. Разговоры опасные, дождь проливной, запрещенные книжки, окурки в жестянке. Стало быть, продолжается диспут ночной чернокнижников Кракова и Соломанки. Чернокнижниками называли волшебников-книгачеев. Ну, наши герои, книжники Тбилиси, кажется, ближе всего к ученым людям, знавшим толк в Святом Писании, к толкователям закона, открывающим ученикам тайные премудрости. Книжников Тбилиси записал Юрий Вачнадзе.
Давным-давно, еще в советские времена, в Москве был популярен анекдот. Где-то недалеко от Красной площади грузин торгует цветами. Подходит к нему гражданин и вежливо спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как пройти к публичной библиотеке?» «Слушай, делом занимайся, делом», – отвечает грузин. Анекдот забавный, но за ним концепция. Дело грузин торговать, а не читать книги. Между тем, в Грузии во все времена существовал достаточно мощный пласт общества – грузинские книжники.
«Книжники – плохие педагоги»,
– говорит ученый и общественный деятель Леван Бердзанишвили.
«Они очень неудачно для общества выстраивают свои мысли, поэтому книжники, они как диссиденты, их не любят. Это галилеи своего дела. Это люди, которые все равно вносят, после компромиссов и так далее, все равно вносят свои знания в мир. Книжники вообще, и грузинские, и негрузинские, они люди ответственные. Когда они забывают об этой ответственности, они становятся буквоедами, такими, какими их увидел Иисус Христос. Откуда у нас эти вопросы к нашим академикам и людям, так сказать, знатным? И у нас к ним есть большие претензии, потому что они обязаны были знать, что произойдет, если что-то. То есть это не простой люд, это не быдло. Извините меня. В этом плане мне кажется, что грузинские книжники особенно интересны, потому что в них больше компромисса, чем положено обычно, и меньше революционности. Они всегда тяготели не только к знаниям, но и к власти. Они что-то так не портит, как власть.
Книга не только влияет на жизнь, книга определяет и судьбы человека и народов, пожалуй.
Говорит писательница Наира Гелашвили.
Книга – вещь опасная, потому что правильно читать книгу могут не все. Из собственного опыта я могу вам привести такой пример. Была полночь, я была одна у себя в квартире. У меня было такое душевное состояние, как бы прислушиваясь к тишине, и какая-то напряженность была во мне, и какой-то страх непонятный. И вдруг позвонил телефон. Это было вот так неожиданно, потому что никто в это время мне не звонит. Я взяла трубку, и какой-то женский голос, голос совершенно какой-то отреченный, как бы загробный, как бы из другого мира, очень далекий голос, задает мне такой вопрос. Мысли оседают на предметах. Я так испугалась и никак не могла понять, в чем дело, но одно я уловила, что от моего ответа зависит жизнь этого человека. И я никак не могла понять, о чем идет речь, но как-то потом я вспомнила, что это моя собственная фраза. И эта фраза сидит в рассказе, где автор говорит, что мысли остаются в воздухе, они оседают на предметах. Как-то ты это пишешь, у тебя такая кондиция тогда. Потом проходит время, отчуждение происходит от твоей собственной мысли, от твоего собственного ощущения. И вдруг тебе задают вопрос. Мысли оседают на предметах? Я растерялась, потом сказала, что я думаю, что да. И молчание, и зумер. Проходит время какое-то. Опять в полночь тот же звонок, тот же голос, вот загробный голос. Мысли оседают на предметах. Я повторила свой ответ. Я это тогда восприняла, знаете, как не конкретный факт, а как символический, что с тебя будут требовать ответ за твои фразы где-то в этой вселенной. Потом эта особа пришла ко мне домой. Я увидела, что это необычайной красоты молодая женщина. У нее был страх перед книгами. У нее был страх перед отцовской библиотекой, которая находилась у них дома. И она сказала, что там же огромный мир, это же огромное пространство, это же обрушится на меня, это все давит меня. И правда, территория книги – это огромная территория. Для нее это было жизненно важно. Исчезают мысли или они остаются? Если они остаются на предметах, то у нее часто бывало такое ощущение, что предметы дают какой-то знак. Понимаете, что они что-то говорят.
Настоящий книжник говорит о правде.
Леван Бердинишвили.
А правда иногда не то что бесполезна, она иногда даже вредна. Но настоящий книжник не может отказаться от правды. Это люди меченные, так сказать. Это люди проклятые. Я не удивляюсь, что такие слова, как вот «проклятый», например, использованы в литературоведении даже. Хотя это более-менее наука. А проклинать – это, согласитесь, не совсем научная вещь. Но есть проклятые поэты, для поэт моди. Это люди, которые говорили то, что не надо было говорить, но они не могли этого не говорить. Это Бодлер, Рембо, это Лотриамон. Это Верлен, которые создали декаданс, которые, несмотря на величайший талант, они не служили прогрессу. И, естественно, если смотреть на них с точки зрения развития общества, это были люди, которые остановили это развитие или повернули даже вспять некоторые. Но нельзя вот так говорить о поэтах, которые видели свою правду. Они плевать хотели на электричество, на новые достижения науки. Они были людьми не 19 века, они были людьми правды. А невозможно быть человеком правды и принадлежать Франции, 19 веку или какой-нибудь другой ипостаси. Тогда ты маленький. Есть люди, для которых гуманизм кончается там, где кончается, так сказать, этническая или национальная принадлежность.
Леван Бердинишвили.
Которые гуманны внутри, некоторые наши книжники, они сугубо националистичны, более национальные, чем положено обычно. Ведь Немнема Мардашвили, вот это есть книжник, хотя не в том понимании, как это сказано в Евангелии, то есть это не человек, который цепляется за старое, зная методологию старого. Этот человек книжник, потому что у него есть базис, есть база, база знаний. Но на эту базу он создает совершенно новую философию, новое видение мира. Это человек, который подарил нам жизнь, свою жизнь, просто в дар. Мы взяли и не поняли, в принципе, потому что мы взяли обычную жизнь, мы его просто убили. Слава Богу, такие люди просто так не умирают, рукописи-то не горят. В отличие от Мамардашвили, есть другие книжники, которые говорят, что он знает все. Это типичный представитель, так сказать, грузинского типа книжника. Мамардашвили – это некий остров в океане грузинских знаний. Таких очень мало, которые утверждают, что через эти знания есть проход в другие миры. И выход из грузинства тоже. Это не значит отказаться от самого себя, но это путь к миру, откуда потом мы возвращаемся уже на совсем другом уровне, как он сам вернулся в Грузию. Вожапшавела я бы назвал среди таких книжников, которые выходили в мир, так сказать. Это ловцы грузинских душ от имени, ну, не, может, не Бога, но от имени мира, а не от имени грузинской нации. Чем занимались наши ученые? Значит, историки. Что было главное для грузинского историка? Какими книжниками они были? Они были фарисеями, такими, какими их увидел Иисус Христос. Это наши историки, например. Они никогда не интересовались правдой. Они интересовались только теми вещами в истории, которые полезны для Грузии, как они видели Грузию. То есть это политики.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Говорит Наира Гелашвили.
Если у человека нет способности внутренней воспринять нормальным образом книгу, то ничего не получается. И наоборот, если человек по своей натуре злой, лучше, чтобы он был необразованным. Потому что эта уже образованность начинает помогать вот этому злому духу. Лучше, чтобы он ничего не читал, не получал образование.
Илью Чавчавадзе убили. Мераба Мамардашвили, в принципе, тоже убили.
Леван Бердзинишвили.
И каждый грузин, который скажет хоть даже малую правду, даже скажет правду про футбол или про театр или что-то, он должен понимать, что это вопросы жизни и смерти. Если ты говоришь не то, что надо, а то, что ты понимаешь, что ты так видишь, ты должен понимать, ты заслуживаешь смерти, и в каком-то смысле ты будешь убит. Или в прямом, как Илья Чавчавадзе, или почти в прямом, как Мераб Мамардашвили. Но это надо заслужить, надо бить Илью Чавчавадзе, чтобы такое заслужить. Мне кажется, что книжники – это пессимисты, но борцы. Вот Камю – превосходный пример этого. Он знал, что Бога нет. Он знал, что никаких, так сказать, моральных устоев не существует. Он знал, что все положено. И все равно ратовал за мораль. Несмотря на то, что ничего этого нет. Он всегда находил, что надо делать. И когда врач не мог, его персонаж, не мог противодействовать чуме, он действовал как санитар, не как врач. Он просто отделял мертвых от живых. И это великое дело. На самом деле книжник этим и занимается. Знания, они бывают разные. Есть мертвое знание, есть живое знание. Вот книжники, они отодвигают мертвые ветки от живых. И вот поэтому Достоевский имел такое влияние на мировую литературу. Это хоть и пессимистическая, но живая литература. И настоящие книжники, они никогда не бывают почетными членами или просто членами Академии наук. Они иногда избирались в академиях, такое тоже бывало. Но там они не усиживались. Это, знаете, как Михаил Меский в футболе. Он был в сборной СССР, но ненадолго. Потому что это был человек абсолютно несистемный, так сказать. И книжники тоже такие.
Наира Гелашвили.
В основном мы находимся среди мертвых людей, потому что авторы книг, книги, которые я лично читаю, они уже все мертвы, эти авторы книг, которых я люблю очень, и вместе с которыми проходит моя жизнь. Да? Ну, я германист, и это мое занятие немецкая литература, которую я обожаю, немецкую философию, немецкую литературу, и других, конечно, которых я читаю. Их уже нет в живых, и давным-давно. И выходит, что мертвые нам дают больше сил, чем живые. Потому что если бы не они, если бы не те поэты, писатели, философы, я бы лично не смогла бы, наверное, пережить этот период последней нашей жизни. Настолько этот период страшный, сложный. И объяснить все это мне было бы очень трудно, если бы не они.
Мне кажется, Бараташвили, он книжник.
Говорит Леван Бердзинишвили.
Он революционер, может быть, в том плане, что он создавал совершенно новую высоту для стиха. Это обычно о чем писали? «Я тебя люблю, ты меня не любишь». И это тоже очень важно, конечно. Но то, что я люблю синий цвет, извините меня, это выше этого. Потому что он создает совсем другое ощущение. Мы не знаем, что такое любить синий цвет. Нам это неизвестно. И мы должны подниматься на какой-то новый уровень, и он нас поднимает. В принципе, знание Бараташвили – это некий джентльменский набор не только грузинского интеллигента, но и русского тоже. Многие русские знают Бараташвили. Это надо сказать, конечно, спасибо Пастернаку, потому что такой перевод, такой поэт, и такое уважение, такая любовь, и такое понимание вот этой высоты. Когда эти люди, боги, Бараташвили, Пастернак, общаются между собой вот в этих стихах, русских стихах Пастернака, которые он называет стихами Бараташвили, то мы понимаем, что мы как-то тоже приобщаемся к каким-то мировым делам. Главным грузинским книжником, главным грузинским идеологом был Илья Чавчавадзе. И мне кажется, что в его произведениях он скрывал это. Это писатель, который в публицистических произведениях, наоборот, говорил о своих знаниях и так далее. Но в художественных произведениях это у него была такая манера, так сказать. Он скрывался, он иронизировал. Он был как Сократ, он скрывал свои знания. И он был наивен, якобы. На самом деле, это самый ненаивный грузин в истории Грузии. Самый-самый европеец среди нас, так сказать, непростой грузин. И книжник в том плане, что, во-первых, он владел знаниями, и, во-вторых, он создал структуру знаний. Поэтому он по сей день является главным идеологом. Хотя, конечно, мы живем в другом мире, нам нужны новые идеологи, но за неимением новых. А Мамардашвили не стал идеологом Грузии, потому что мы не готовы жить по Мамардашвили, потому что невозможно, создавая государство, жить по Мамардашвили. По Мамардашвили жить будут отдельные личности, избранные, так сказать, совсем редкие люди. Мне кажется, что Грузия готова для нового книжника. Руставели был таким в средние века. И Галактион Табидзе, крупнейший поэт Грузии 20 века, он сказал, «Чуэнидру ахал Руставелсэлис, наше время ждет нового Руставели». Наше время на самом деле ждет нового книжника, нового героя, который будет не политиком, а Руставели. Мне нравятся эти слова Галактиона. Он не сказал, что наше время ждет Давида Строителя. Вы знаете, наше время не ждет Давида Строителя. Ждет человека из мира идей, а не из мира действий.
Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман, Илья, Паола, Тициан сбирают круглые осколки. Александр Кушнер. В передаче Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси» звучала музыка Гии Кончели. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» московский музыкальный критик Артемий Троицкий. В Прагу он приехал по приглашению чешского радио для участия в проекте «Perspectives». Чешские коллеги любезно согласились, так сказать, поделиться гостем с Радио Свобода.
В Праге я жил с 63 по 68 год. Надо сказать, что уже прямо в 63 году, осенью, как сейчас помню, в школьном лагере в Еванах, я впервые услышал то, что называется рок-музыкой. То есть у нас там были ребята, дети, представители братских коммунистических партий, поскольку лагерь этот еванский, он принадлежал редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Там, соответственно, помимо людей советских, были и люди французские, итальянские, латиноамериканские, многие другие. Вот там вот я и послушал впервые и «Битлз», и «Бич Бойс», много вот всякой этой электрической музыки. Она мне тут же ужасно понравилась, поскольку По-видимому, в ней были те витамины, которых мне не хватало во всякой другой музыке, которую я в то время слушал. Музыки я всегда слышал довольно много с детства, поскольку мои бабушка и дедушка очень хотели, чтобы я владел искусством игры на классическом фортепиано, и, соответственно, учили меня вот этому делу. А папа и мама со своей стороны были большими любителями французского шансона, и у нас все время звучало Эдит Пиаф, и Жак Брель, и Ив Монтан, и вот все вот эти ребята. Вот, ну, от всякой советской музыки, советских песен тоже деться было некуда. Одна из них мне даже нравилась, это была песня «Орленок, орленок» композитора Белого. То есть она мне нравилась с точки зрения исключительно мелодической. Вот, но все это было не то. Когда я услышал электрическую музыку, когда я услышал вот все это брецание, это было ужасно весело, мне это дико понравилось. В общем-то, я в одночасье стал рок-феном, битломаном и так далее. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Надо сказать, что с родителями, в общем-то, в этом смысле у меня, конечно, произошел типичный случай того, что называется конфликт поколений или generation gap. Я честно им стал приносить какие-то пластинки, скажем, тех же Beatles, которые были, наверное, самыми мелодичными и самыми лояльными по отношению к традиционной музыке из всех. Но им даже Beatles сильно не понравилось. Они стали издеваться над моими вкусами и всячески приводили мне в пример свою любимую музыку, говоря, что вот это музыка, а вот то, что у тебя, это просто какие-то обезьяньи пляски. Вот, ну, я не настаивал. В общем-то, как бы в семейном кругу, в музыкальном отношении полностью обособился. Вот у нас, правда, был один проигрыватель на всю семью. Мы жили в районе Бубенеч. Это Прага 6 на улице Лермонтова. Вот у нас был один проигрыватель. Вот поэтому в дневное время, когда родители были на работе, слушал музыку я, вечером приходили они и ставили кто Моцарта, кто Эдит Пиаф. Вот, в общем, у нас был в семье такой спокойнейший музыкальный плюрализм. И надо сказать, что я благодарен своим родителям за то, что они не прогнулись перед моими музыкальными предпочтениями, а продолжали слушать свою музыку. Отец, кстати говоря, поскольку у него было очень много друзей среди латиноамериканских коммунистов, да и некоммунистов тоже, у нас было всегда довольно много латиноамериканских пластинок, и кое-что из них мне нравилось. Мне нравились какие-то очень веселые кубинские пластиночки, которые он привозил, такие вот оркестрики кубинские, креольского плана, очень заводные. Но, к сожалению, в них не было электроинструментов. Вот этого электрического звука мне там явно не хватало. С другой стороны, там были некоторые революционные такие латиноамериканские песни. Скажем, помню, была такая венесуэльская певица по имени Соледад Браво, в исполнении которой я впервые, кстати, услышал знаменитую по сей день, между прочим, мною любимую песню команданта Че Гевара, сочинение Карлоса Пуэбло, кубинца. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. В общем-то, как-то так незаметно и неназойливо, но родители расширяли мой кругозор. Единственное, с чем, конечно, у них вышла промашка, так это с классической музыкой. То есть я честно старался заставить себя полюбить, ну или хотя бы как-то прочувствовать классическую музыку. Слушал всевозможные прекрасные образцы этой музыки. У нас были альбомы в исполнении, скажем, Караяновского оркестра, какие-то фортепианные альбомы Глена Гульда. То есть, в общем-то, слушал ее, я думаю, в лучших интерпретациях, но что-то она меня не цепляла. Я думаю, что отчасти это было связано, опять же, со звуком. То есть мне не хватало барабанов, мне не хватало электричества, мне не хватало всего вот этого рок-н-ролльного, афроафриканского, такого отчасти сексуального даже напора, который, конечно же, в сугубо вегетарианской, как правило, европейской классической музыке отсутствовал. Но потом стали довольно популярны так называемые интерпретации классики современными средствами. Вот всякие эти Эмерсон, Лейк энд Палмер с Мусоргским, Эксепшн с Бахом и так далее. И почему-то вот это тоже меня как-то не особо вдохновляло. Почему, не знаю, тут уже даже не возьмусь, наверное, расковыривать свое подсознание. Надо сказать, что когда мы вернулись в Москву из Праги, это была как раз весна 68-го года, я пережил, возможно, самый тяжелый период в своей жизни, потому что в Праге я прожил 5 лет и прожил во вполне определенной среде. Веселой, космополитичной, ну и к тому же Прага красивейший город, как вы понимаете. Оказался я в Москве, в районе Черемушки, без друзей вообще абсолютно. Поэтому, наверное, первый год-полтора своего пребывания в Москве я просто почти не выходил из дома. Ну, естественно, выходил в школу и тут же возвращался обратно, потому что окружающая среда была для меня сугубо враждебной, и занимался я двумя любимыми вещами. Первое — это я писал бесконечные письма своим пражским друзьям-подругам, которые уже к тому времени отчасти тоже разъехались по разным странам. И, во-вторых, я слушал радио. То есть я был абсолютным радиоманьяком. Я слушал радио ночами напролет, потому что, собственно, только радио позволяло мне воспроизвести ту музыкальную среду, в которой я жил в Праге. То есть я тогда еще не знал о существовании, скажем, черного рынка пластинок московского. Я тогда еще не ходил на какие-то подпольные московские живые рок-концерты и так далее. То есть единственным средством, помимо пластинок, привезенных еще из Чехословакии, для меня было радио. Я слушал все подряд, всевозможные радиоголоса, включая, не знаю, радио «Швеция» на русском языке. Кстати, радио «Свободная Европа» мне в этом смысле тоже очень сильно помогло, но не русское вещание, которое было совершенно как бы не про мою душу, а радио «Свободная Европа», «Европа Либера», это называлось на румынском языке. Там был такой ведущий по имени Корнель Кириак. И вот этот самый Корнель Кириак на румынской «Свободной Европе» все будние дни с понедельника по пятницу крутил новые альбомы. Вот не какие-то хитовые песни, а именно целые альбомы. И хотя я далеко не все понимал в его комментариях, в общем-то, я, естественно, мог понять, что это за артисты, что это за название. И вот слушал я каждый день, я уже не помню, во сколько это было по московскому времени, где-то, по-моему, с 11 до 12 ночи слушал «Свободную Европу» на румынском. Вот каким трюком мне приходилось прибегать в то время.
Метроном 74.
Надо сказать, что я всегда немного по-разному относился к русской, российской музыке с одной стороны и не российской музыке с другой стороны. В российской музыке я искал одного, в западной музыке, или вообще, скажем так, в глобальной музыке я искал другого. Если говорить о музыке, скажем, английской, американской, немецкой, французской, африканской, японской и так далее, то там меня в первую очередь интересовал опыт получение какой-то новой информации, какой-то новой, интересной, неслыханной информации. Я всегда ужасно любил всевозможную экзотическую музыку, поэтому, собственно говоря, после рок-музыки я очень увлекся тем, что называется world music, то есть всевозможная этническая музыка. Мне всегда хотелось слышать что-то новое, что-то такое, чтобы меня удивляло, нечто неслыханное. И это было мое основное требование к нерусской музыке. Если говорить о музыке русской, то я всегда делал скидку на музыкальную составляющую. То есть я давно для себя понял, что русская музыка в музыкальном отношении, она или вторична по отношению к западной музыке, или просто плоха. И в этом случае, конечно, можно было бы, как это произошло со многими моими друзьями, вообще забить болт на всю русскую музыку. У меня есть некоторое количество друзей и приятелей в Москве, которые русскую музыку вообще не слушают. То есть это какие-то рок-фаны, это какие-то джазовые фаны и так далее. Они считают, что русские люди, вот нашу любимую музыку, джаз, рок и все такое прочее, просто играть не умеют. Точно так же, как, скажем, по сравнению с бразильцами, не умеют русские люди играть в футбол, да. То есть они вроде бы играют в футбол, да, но получается, что это совсем другая игра, что там, где бразильцы действительно играют, а русские работают как на лесоповале. И поэтому они вообще русскую музыку не слушают, им это неинтересно. У меня другое, у меня как бы сформировалась такая двухъярусная, что ли, система. Западная музыка для одного, ну или западная, или восточная, или южная, там и так далее, для одного, а наша местная музыка для другого. И вот тут вот я с огромным наслаждением слушал. Я думаю, что вообще мое увлечение русской музыкой реально началось с Александра Галича.
Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Басана, 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 басана-то, басана-то, что с вином, что без вина. Мне на сердце косовато, я седой не по годам, и с ногою высохшей. Ты слыхал про Махадан? Не слыхал, так выслушай.
Я услышал Галича впервые в наших вот этих родительских, точнее, интеллигентских полудиссидентских компаниях шестидесятнических, где, естественно, все заслушивались песнями Галича. И они мне ужасно понравились тоже, просто потому что они были очень смешные. Мне было интересно слушать эти песни. Там были замечательные сюжеты, там были интереснейшие характеры. Галич, соответственно, потом появился Высоцкий, Акуджава. Ну, как бы Акуджава чистый лирик, как-то он мне всегда меньше нравился. Мне больше нравились такие ребята резкие, вроде Галича или Высоцкого. Вот, или смешные, вроде Кима, например. И, соответственно, когда у нас в стране наконец-то появился русскоязычный рок, а это было, в общем-то, очень поздно, это было уже фактически в середине 70-х годов, то тут же, естественно, я к этому русскому року стал подходить, в общем-то, с теми же критериями, которыми я подходил к песням Галича или Высоцкого. То есть плевать, что это три аккорда, плевать, что это умца-умца, плевать, что ни о какой, скажем, виртуозной работе со звуком или каком-то интересном музыканстве, там, звукоизвлечении и так далее. Тут речь вообще в принципе идти не может, зато там интересный месседж, интересное содержание. А содержание, как правило, было там политическим, сатирическим или каким-нибудь еще таким, то есть совсем не таким, как, скажем, в советских эстрадных песнях. И вот, собственно, это меня и увлекало. То есть я бы сказал, что в русской музыке меня всегда привлекала ее словесная, не музыкальная сторона.
Сегодня самый лучший день. Пусть реют флаги над полками. Сегодня самый лучший день. сегодня битва с дураками. Так много лет любой из нас от них терпел и боль, и муки. Но вышло время, пробил час, и мы себе развяжем руки. Друзьям раздайте по ружью, ведь храбрецы среди них найдутся. Друзьям раздайте по ружью, и дураки переведутся.
У меня три дочери, есть еще дочь Александра от предыдущего брака. Надо сказать, что, к сожалению, никто из моих дочерей, из сыновей, в общем-то, музыкой не увлекается. То есть, по всей видимости, вид их папочки, который полдня просиживает в наушниках, их не вдохновляет на какие-то подвиги. Не то чтобы они были совсем чужды музыке, музыку они слушают, но увлекаются они совсем другими вещами, или прозу пишут, вот, или рисуют, то есть у них склонность у всех какие-то гуманитарно-художественные, но музыки не касаются, в лучшем случае проходят как-то вот по касательной. И, возможно, единственная дочь, которая в этом смысле пойдет по моим пятам, это самая младшая, Лидия, которой сейчас 2 года 9 месяцев, потому что она очень любит танцевать. Она вот единственная вот на моей памяти из моих детей, кто на музыку как-то очень живо реагирует. Она очень любит плясать, она просит: «Папа, поставь музыку». И начинает, соответственно, носиться по комнате, беситься и как-то реагировать на это дело. Так что посмотрим, посмотрим, что получится из Лидии. Но Лидия — единственная моя надежда на то, что музыкальная линия в семействе Троицких будет как-то продолжена. Хотя, с другой стороны, я могу сказать, что я вовсе не настаиваю на том, чтобы эта линия продолжалась.
Музыкальный критик Артемий Троицкий в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.